Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня среда, 2 марта, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Что я могу сказать? Во-первых, оказалось, что не должно было быть отбоя, да, что у нас сегодня под другими отбивками все программы выходят, но, а с другой стороны, какая разница, да, отбой, не отбой, какая разница, как называется эта программа, если мы все с вами понимаем, что на самом деле будет происходить сегодня и что мы будем с вами обсуждать. Тема, к сожалению, одна, никакой другой темы больше нету, и все остальные так вокруг нее и вертятся. Давайте наши координаты. Построим сегодня наш эфир с вами на общении. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8. Код 495. Также у нас идет прямая трансляция на Ютьюбе. Ютуб-канал «Говорит Москва». Она одна большая. Называется «Военная спецоперация на Украине». Специальный выпуск. «Военная спецоперация на Украине». День 7 специальный выпуск. Она называется. Скажи, пожалуйста, а у меня есть эксперты какие-то в моем? Нет? То есть это отбой. А чего тогда тут суету наводить? Чистой воды отбой. Никаких экспертов нет. Тем более, будем только с вами разговаривать. Я, если честно, вот прям впрыгнул в студию за сколько? За минуту, наверное, до начала программы. Умудрился сегодня немножечко выпасть из информационного поля на пару часов. Но за эти пару часов много всего случилось. Я просто, честно признаюсь, спал, потому что мне надо периодически спать, у меня рано утром программа, потом поздно вечером программа. Если я не буду спать, я просто не вывезу. Поэтому я немножечко решил подремать, за это время много чего произошло. Ну, главная история это с переговорами, да, переговоры все-таки должны сегодня произойти вечером. Обещались утром, была информация, что утром я был на связи с человеком, который находится там в Беларуси. С моим коллегой Костей Придыбайло, который работает там сейчас. Ну, вот он с утра выходил там ко мне в эфир и говорил, что что-то вообще нет никакого понимания. Украина не выходит на связь, украинская делегация. Будут переговоры, не будут переговоры. Непонятно. Потом министр иностранных дел Российской Федерации сказал о том, что украинцы не выходят на связь и бойкотируют. Не бойкотируют, а тянут время по приказу из Соединенных Штатов. Зачем они тянут время? Если честно, вот на данный момент я вообще не понимаю. Мы уже с вами много раз, да, обсуждали в контексте первых переговоров и сейчас, что украинцы тянут время, но сейчас-то зачем? Потому что, ну, по-моему, всем уже ясно и понятно, что там нет ни единого шанса ни на что. А там просто замыкаются котлы потихонечку, переговорные позиции России становятся все увереннее и увереннее. Но это, знаете, это как ставить чип на какой-нибудь Ламборгини. Ну, то есть, у тебя и так уже Ламборгини, у тебя и так уже безумно быстрая машина, которая, скорее всего, быстрее всего практически, что есть в мире. Но ты еще ставишь на нее чип, она становится еще быстрее. Вот мы в этом смысле такая Ламборгини, да? Они на своем вот этом Ланосе против нас пытаются тянуть время и каким-то образом зачем-то что-то себе выторговать. Посмотрим. Украинское заявление звучит так, что они готовы к переговорам, но не готовы к ультиматумам. Как вы думаете, к чему действительно готовы украинцы? На что они пойдут, на что они не пойдут? И как вы думаете, как быстро случатся такие эти переговоры сегодня? Слушаю вас. Здравствуйте. 7373-94-8 наш номер.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Вы знаете, на фоне масштабных и на уровне федеральных органов переговоров, я посмотрел в интернете, есть и локальные. Несколько мэров городов Украины вступили в переговоры с Россией и ее представителями, и войска вошли без сопротивления и разрушений. Население обеспечено всем необходимым там украинскими властями и минимум неудобств. Вот когда и в других крупных городах Киеве, Харькове поймут, что даже на местном уровне и локальном возможно договориться, тогда и более высокие переговорщики пойдут на конкретные шаги.
Понятно, спасибо. Ну, там, на самом деле, были еще истории по поводу этих городов, да, там, по-моему, в Одессе и еще в каком-то городе, я не помню, в каком, сейчас надо будет посмотреть, сменил Зеленский мэров. и поставил в Одессе так точно представителя, бывшего представителя, нынешнего представителя одного из нацистских батальонов. Видимо, памятуя ровно о том, что сказал нам только что наш слушатель. Слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий Власть.
Добрый вечер, Вась.
Георгий, ну понимаете, ну история повторяется. Вот так называемые переговоры, когда обречены были фашисты, я имею в виду не только Паулюса, там Штеммермана, Косово-Шевченковской операции, в том числе даже Китель, который находился в Рейхстаге и надеялся на какой-то раздрайв между нами и союзниками, ну, относительными союзниками США, англичанами, что они там двинут за Германию и будут воевать против Советского Союза. Такими же уловками пользовались и террористы на Северном Кавказе, и это нам дорого обошлось. Я к чему говорю, это действительно попытка затянуть переговоры. Им сейчас главное не выиграть на полях сражения. В том плане, что я думаю, что сейчас собираются там так называемые оперативные группы мстителей, и в том числе иностранцев, которые уже давно присутствуют не только на левобережной, но и на правобережной Украине. Это прежде всего поднять так называемый политический резонанс, инфу поднять во всем мире, которая, по их мнению, должна нарастать против не только России как страны, но и против каждого русского, что продемонстрировали уже и в Канаде, когда забрасывают всем, чем попало наши посольства и консульские объекты недвижимости, в том числе и в Торонто, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, очень многочисленные демонстрации на самом деле с украинскими флагами, ну и тех последующих, которые проживают благодаря тем коллаборантам, которые туда двинули после Второй мировой войны. Поэтому они все, на все это рассчитывают, не только на поставки вооружений. Тем более сам Макрон признался еще в начале спецоперации, что Франция надеется на затяжной конфликт. Но, естественно, по опыту северокавказских событий, в любом случае эти переговоры на продвижение войск наших и выполнение им спецоперации не будут влиять, как заверили уже наш не только министр обороны, но и те непосредственно чиновники, которые ходят, входят в Совбез. Поэтому на это влиять нельзя. Но, тем не менее, они рассчитывают на так называемый резонанс, антироссийский резонанс, так называемой прогрессивной общественности, демократичной общественности Запада, не только Старого Света. Но в любом случае, я думаю, что нам переговоры надо вести. Как бы нас ни хотели услышать, мы демонстрируем свою миролюбивость. И то, что не хотят на Западе видеть, что действительно Украина превратилась из чади и гнездо укрофашистов, так называемыми факельными шествиями, все, что очевидно и просто зафиксировано на протяжении не только 8 лет, но и предыдущих лет. Поэтому я думаю, в любом случае эти переговоры ничем не окончатся. И последнее я хочу сказать, за ними стоят ЦРУшники. Тем более сам Байден сказал, что Зеленского будет охранять так называемые специалисты, в том числе по стороне. Я не удивлюсь, если Зеленский никуда не отчалит, не успеет отчалить, если он еще останется на правобережной Украине. Его просто... он просто больше принесет дивидендов, как сакральная жертва в тех событиях, которые сейчас непосредственно обрушивают на нас, как и в гражданскую войну и Великую Отечественную войну, весь прогрессивный Запад.
Спасибо, Вайс, как обычно, подробно очень изложили свою точку зрения. Я вот, знаете, сейчас я согласен с тем, что они собираются просто усиливать давление, в первую очередь психологическое, на которое, знаете, кстати, очень многие ведутся. Многие даже из тех, кто вот с кем работаю, ведутся на все эти психологические уловки. Я тут недавно с одним, значит, другом разговаривал, он на панику подсел. Я прям смотрю, он смотрит, точнее, вроде как на меня, а вроде как и сквозь меня. Глаза стеклянные абсолютно. Я говорю, а ты скажи мне, пожалуйста, а чего паникуешь? Он говорит, все, мы уничтожены. Нас больше нет. Я говорю, поясни, скажи, пожалуйста, а что у тебя за последние, вот там, на тот момент было 5 дней, поменялось? Ну, давай, говорю, хорошо, неделю возьмем. Что у тебя поменялось за эту неделю? В твоей конкретно жизни, что ты говоришь, что все, тебя уничтожили. Он говорит, ну как? В итоге он смог увидеть только Apple Pay. Я говорю, Apple Pay, хорошо. Ты понимаешь, что ты, получается, ведешь себя следующим образом? Вот как будто напротив тебя стоит мужик, у него в руках ружье. Ты как бы видишь, он на расстоянии где-то 100 метров, у него действительно есть ружье в руках, да? Ты четко видишь, что это ружье, мужик недобрый. Абсолютно. Ты вот стоишь, смотришь на этого мужика и говоришь, меня убили. Все, я умер. Вот это примерно такая ситуация. Но она работает. Психологическая атака работает, это правда. А цены в магазинах нет, пишет Макс. А я как-то не увидел, если честно, никаких сильно взвинченных цен в магазинах. Может быть, я просто редко хожу в магазин. Но пока особо не заметил. Apple Pay, да, неудобно? Ну, неудобно. Плевать? Абсолютно. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Георгий.
Здравствуйте.
Смотрите, ну цены, да, подросли в магазинах, чуть-чуть, но подросли, да. Угу. На фоне паники, я не знаю, как бы это, да. Ну, а потом по поводу переговоров. Я звонил Юрию. Да, переговоры ради переговоров затянут, да, и больше всего поразило то, что вот они, я думаю, что они сделают такую же ерунду в Одессе, как в Харькове. То есть сопротивление будет вот это с разрушением, ну, будут какие-то разрушения. То есть, сакральную жертву из Одессы делают. Тем более там есть и за дом профсоюз. Я думаю, там будет очень как нелегко. Понимаете? Поэтому, ну, я предполагал бы, конечно, чтобы, ну, хотелось бы, да, я не знаю, там, спецназ Кадырова, там, не знаю, там, силы специальных операций, то есть, конечно, трудно, ребят, туда больше, чтобы этого мэра выкрали, не знаю, там, и, ну, то есть, вот, обезглавили это Одессу, да, потому что там, тем более, там, люди, вы понимаете, там, пропаганда, 20 лет, до 30 лет, там, то есть второе поколение, то есть тяжело. Хотя казалось бы, да, вот Одесса, да, русскоязычный город, и в принципе, ну, такой, как бы немножко вальяжный, курортный, да, и такая вот ерунда происходит. Да и от Харькова, если честно, я не ожидал, что будет именно так. Вот. То есть русские больше всего ненавидят русских, получается. Харьков, да, самый такой, ну, русский.
Да, но я вам так скажу, тут если таким образом натравливать на протяжении десятилетий, неважно абсолютно, русский, итальянец, американец, испанец, я не знаю, аргентинец, вот ты будешь одного аргентинца на протяжении 30 лет натравливать на другого, ты натравишь. Они этим ровно и занимаются в последние 8 лет на запредельном уровне. Просто на невероятном. Поэтому, ну, я не могу сказать, если честно, что меня удивляют какие-то вещи. При этом я понимаю, что, конечно, то, что мы видим, может быть, не совпадает в какой-то степени с чьими-то ожиданиями, там, что будут с цветами встречать. Я был уверен, что с цветами встречать не будут. Но люди, которые готовы встречать с цветами, там все равно есть. Их просто меньше, чем мы думали. И работать, конечно, и работать. Просто невероятные масштабы работы предстоят после всего этого. Но я думаю, что работа не невыполнимая. Так, что у нас тут есть? Если бы меня папа кормил, белорусбай.ру пишет. Я бы тоже цены не знал. Смешной белорус. Люблю вас, белорусы. Что-то я чувствую, что вы змагар. По-любому змагар, да. Ладно, так, что есть у нас еще? Нужно признать, в плане стравливания они преуспели, пишет Владимир Бонд. И еще как. Так, Роман, а вам не кажется, что сейчас в данной ситуации в живых оставлять Зеленского американцам невыгодно, а лучше сделать его жертвой, который погиб от наших рук, и навечно посадить нас на санкции и сделать страной убийцей, пишет К9. С одной стороны, звучит как будто как, что это логично, только я не Роман, да, в остальном, в принципе, логика есть. Но я вот сейчас наблюдаю за всеми этими компаниями, которые приостанавливают свою деятельность. Кстати, обратите внимание, считанное количество компаний сделали жесткие заявления, что они уходят с рынка навсегда из-за войны и так далее. Все в основном приостанавливают свою деятельность, в том числе и то, что ты показал. Приостанавливают свою деятельность. Они не говорят, что мы уходим навсегда, потому что мы очень принципиальные. А в первую очередь, потому что это все капиталисты, да? У них не существует ничего, кроме денег. И ведь они мечтали заполучить этот рынок. Вспомните, как они сюда ворвались, и как они были счастливы впаривать свои товары после развала Советского Союза тут. Это большой рынок. Ну, 150 миллионов, это гигантский рынок. И они мечтали раньше сюда попасть, а сейчас они все резко уходят. Я уверяю вас, что в случае, если мы проявим себя, ну, мы вот говорили, да, в том числе и вчера здесь, о том, что зависит, конечно, все от того, насколько будет успешной и жесткой то эта спецоперация, настолько и будут мягче наши западные коллеги. Я вас уверяю, что если все будет в порядке в этом смысле, да, то мы увидим достаточно скоро, как эти компании все повозвращаются, потому что деньги никто терять не хочет. И они все мозги сожрут своим властям, чтобы сюда вернуться. Потому что деньги, понимаете? Один только этот Apple Pay за каждую транзакцию Apple получает процент. За каждую транзакцию. В каждой стране этот процент разный. Я точно не знаю, какой он в России. Но неважно. Абсолютно неважно. Там 0,01 пускай будет, 0,05, я не знаю, 0,5% получает. Абсолютно неважно. Просто представьте масштабы. У нас все расплачивались этими телефонами. И, соответственно, с каждой транзакции в России Apple получала свою копеечку. И копеечка, 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 я уверен, это колоссальные суммы. Невероятные суммы. Сейчас они потеряли деньги из ничего. Это воздух. Они даже ничего не производили для того, чтобы зарабатывать эти гигантские деньги. Просто одну технологию, просто карточку в телефон вставили, и все. И сиди кайфуй. Можешь вообще больше и телефона не придумать, в принципе. Все будет неплохо. Представляете? А теперь им говорят, что вы должны уйти. Я вас уверяю, вернутся. Они вернутся? Честно говоря, как-то плевать. Ну, хорошо. Не возвращайтесь. Посмотрим на это. Поживем. С Харьковом пока не ясно, нужно сначала зачистить город от боевиков, потом судить о реакции населения на приход России. Я тоже, это Юстас пишет, согласен с вами, Юстас, мы видим сейчас с вами, вот тут кто-то писал мне, я вам почему-то, ну, убежал, а не почему-то, просто огромное количество сообщений, убежало у меня это сообщение, я не могу, не увижу, кто это написал, что, значит, наша армия не заходит в города, потому что они не могут зайти в города, потому что люди переграждают путь нашим танкам, и они... не заходят. А теперь соотнесите вот это, если вы просто так рассуждаете, значит, скорее всего, вы рассуждаете в контексте того, что российская армия разгромлена, бежит, бросая за собой технику, а украинские гордые летаки, точнее, один летак уничтожает наши самолеты пачкой, как будто он играет в компьютерную игру, а не является графикой из той самой игры. Скорее всего, ваша логика такая. Ну, так тогда соотнесите, пожалуйста, одно с другим. Почему наши уничтожают, как заявляет украинская сторона, мирное население, позорно бегут потом, как только встречают бравых солдат ВСУ и бросают технику, но при этом то самое мирное население не переезжают танками, например, когда они периодически действительно переграждают им дорогу на въезде в какой-либо населенный пункт. Ба, не сходится, да? Ну ладно, хорошо, вы подумайте пока об этом, вы пока подумайте. А по поводу пригражденных этих дорог, ну мы же там получаем какой-то только процент картинки. Я, если честно, видел вот этих видео с тем, где преграждают дороги, штуки три, наверное. А я пожираю все, что связано с этим конфликтом в огромном количестве. Я вижу все ролики практически. У меня бешеное количество украинских пабликов с жуткими фейками, абсолютно жутчайшими. Но и там вот такие ролики тоже встречаются. Я видел один только ролик, где была действительно толпа. Человек, наверное, 20. В остальном случае это 1-2 человека, да, они действительно с флагами, они встают перед танками, им вежливо говорят, отойдите, что делаете, или даже свои оттягивают. Такое тоже же есть, правильно? Ладно, давайте продолжим общаться. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте, деревенский парень, добрый вечер.
Да, доброго вечера всем, деревенский парень. Георгий, как всегда, буду говорить только за себя.
Давайте.
Начну с того, что учился плохо, не могу говорить как Вайс, но это моя ошибка. Ладно, поехали дальше. Смотрите.
Да.
Говорю за себя. 4 дня ступор. Вот просто ступор, да? Паники нет, но как-то опустились руки. Абсолютно прям вот такое было состояние у меня. Думаю, что делать, надо разбираться. Вы знаете, что я и на украинских телегах, и здесь. Давай сопоставлять. Телегами, давай потом сопоставлять с народом. Стал сопоставлять с народом. Вот сколько я с народом общаюсь, вот один паникер только. А вот один паникер на моей пути встретился. Ну, много с народом общаюсь. Один паникер. Все в основном как бы вот принимаем ту позицию, которая вот мне ближе, да, вот которая вот как бы и во всем, и в этих санкциях. Сейчас пришел спортсмен, нас говорит, он такой парень хороший. Нас говорит вот там, да ладно, говорю, Санька, перетерпим. Он говорит, да и то главное, давай парней наших будем поддерживать, которым там тяжелее, чем спортсменам. Давай. Вот то есть на такой этой вот ноте, вот, да. Вот лично у меня.
Да.
Потом следующее. Смотрите, по поводу переговоров. Мое мнение какое? Кнут и пряник. Понимаете?
Вот,
То есть каждый, опять же, пусть понимает, как понимает. Я понимаю, что переговоры это кнут и пряник. Либо, ребята, мы будем пряниками, либо мы будем с кнутом. Но кнут будет очень жесткий. То есть вот это вот мое мнение. И следующее, по поводу санкций. Георгий, вот смотрите, машина, когда едет, да, вот, ну, она заглохла, да, грубо говоря, идет накатом. Вот я, знаете, где не хочу остановиться? В темном лесу, где нет ни телефона, связи, ничего. Может, хочу остановиться там, может, где-то вот светлое время суток, там полянка, ягодки растут. Ну, вот мне бы хотелось, чтобы моя машина остановилась вот там. Но не только моя, но и всех нас, которые как бы здравомыслящие люди.
Ну, зависит от того, как быстро разгонитесь, на какую скорость наберете и как долго сможете этим накатом доезжать до той самой полянки.
Самое главное, не устану повторять, чтобы мы там не зависли.
Да, ладно, спасибо, деревенский парень.
Да, дело делаем хорошее.
Спасибо, деревенский парень, спасибо. Месяца через 2-3, Катя Катерина пишет, мы все увидим цены и вздрогнем, но я психологически готова. Сейчас мы все должны сплотиться, объединиться и поддержать друг друга. Моя бабушка Великую Отечественную войну мох ела, а уж без импортных продуктов Apple Pay я проживу. Вперед, Россия. Я думаю, что мы не вздрогнем через 2-3 месяца. Во-первых, то, что мы сейчас видим, это чистой воды истерика. Еще раз говорю, все будет зависеть от окончания вот этих всех процессов. Они кончатся скоро, очень скоро. Во-вторых, вот эти вот особенно мне нравятся... Ну, я люблю автомобили, да, я слежу за автомобильным рынком достаточно плотно. И вот цены на автомобили мне очень, конечно, просто потрясают. И иногда даже удивляют вплоть до улыбки. Когда я вижу там какой-нибудь абсолютно обычный, да, люксовый, например, внедорожник, да, немецкий, за деньги, за которые стоил раньше самый быстрый из них, самый заряженный. Мне хочется сказать, ну, хорошо, ладно, удачи, давайте посмотрим, кто у вас это купит за такие деньги. Никто и не купит. А продать захочется. Обязательно захочется. Если бы им не хотелось продавать у нас автомобили, они бы не строили здесь заводы, которые сейчас стараются приостановить, да, на время. Они бы не... Причем в огромном количестве, всякие разные производители, от корейцев до немцев, там, японцев и так далее, все здесь производят свои автомобили, они бы, может быть, даже и не вкладывались в наши автомобили, если бы не хотели здесь что-то продавать и с этого рынка увозить какую-то денежку. Поэтому я думаю, что в зависимости от того, как закончится эта ситуация, они вернутся. Вернутся и будут продавать. Да, наверное, конечно, цены в ближайшее время на автомобили будут все равно не очень. Но согласитесь, они последний год были не очень. Автомобили уже давно стоят столько, сколько они не должны стоить. И самые дешевые, и самые дорогие. Причем дешевые даже больше, чем дорогие. А вот Андрей Дес скидывает фотографию там, да, где за Солярис просят 2 700. Я видел вчера картинку. Все распространяют несколько картинок, в том числе и ту, которую вы скинули. Я сравнивал цены с Гелендвагеном. И они не сошлись. Сейчас сравню с Солярисом. Что-то мне подсказывает, что 2750 Солярис на самом деле тоже не стоит. Сейчас у нас будут новости. И оставайтесь с нами, потом мы продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:34 в Москве, сегодня среда, 2 марта, это радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем программу «Отбой». Меня все еще зовут Георгий Бабаян. Значит, я проверил, вот отталкиваюсь от сайта Auto.ru. Написано, что Hyundai Solaris, мне прислали фотографию Hyundai Solaris с комплектацией Elegance, моторе 1.6, значит, с автоматической коробкой передач, стоит 2700. Вот я открыл, эта машина стоит от миллиона, где-то 1 200 000. На Auto.ru. Вопрос только, сколько их там, да, осталось, этих машин. Вот конкретно в этой комплектации примерно так. Это называется психологическая атака, все, что мы сейчас видим. Гелендваген за 54, который стоит сейчас в районе 30-ки. Это безумные деньги. Я считаю, что его 1 200 000 за этот Hyundai Solaris. Это невероятные абсолютно деньги. Но вот когда ты берешь и накручиваешь, знаете, так как будто... В рамках этой истерии и в рамках того времени, когда все возможно, как будто 2700 за Hyundai, в принципе, ну, а почему нет, да, наверное, теоретически такое могло бы и случиться. И накручиваешь, и все, и пошло-поехало, и как будто правда. То есть, если бы написали, что Solaris стоит 10, сразу бы сказали, что фейк. Если бы написали, что стоит он 3, я думаю, что тоже многие бы догадались. 2700? В принципе, те же самые три, но... вот, пожалуйста, Лаврентий Павлович пишет. Пару недель назад за лям 200 сосед купил Керрию. Ну вот, пару недель назад, правда, не считается, да? Ну, хорошо, даже если он пару недель назад купил за лям 200, я думаю, что сейчас стоит там... можно, наверное, взять за полтора, учитывая то, как дилеры у нас работают. У них просто машин скоро не останется. Вот это проблема, когда они их распродадут. Это, конечно, проблема. Но то, что машины сейчас все скупают пачками, это тоже факт. И ладно, давайте. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Сейчас попрошу я нашего режиссера трансляции Георгия Осипова выдать вот этот ролик в эфир. Соответственно, Осипов у нас за YouTube отвечает. Александр Казаков у нас отвечает за звук, наш сегодняшний звукорежиссер. Любите и жалуйте. Так, звук нет, не обязательно. Это, вот, пожалуйста, присоединяйся к нашей трансляции на YouTube. Это то, как журналисты ждут, уже ждут в Беловежской пуще, что забавно, согласитесь, тоже, да? Ждут в Беловежской пуще происходит. Ждут переговоров. Ждут переговорщиков, все уже как-то на низком старте. Вот так вот. Вот так вот. Ну, Беловежская пуща, это мне, конечно, нравится. Я продавал Kia Rio 2011 года за 680к. Вы о чем, спрашивает Алексей ТТ? Мы про новые машины. Да не фейк, это в закупке у официальных... Улетело у меня, улетело для юрлиц, стоит 2,2, нет сейчас ни одной машины за лям 200, Кэнди Бум пишет. Я думаю, что в ближайшее время вообще не будет ни одной машины такими темпами у этих дилеров. Им остановили поставки. Вопрос, они все выжидают. Они выжидают, я разговаривал с автоэкспертом, автоэксперты, которые смотрят на это исключительно с точки зрения бизнеса, а я считаю, что так смотреть неправильно сейчас. Но они привыкли, они смотрят с точки зрения бизнеса и думают, что автопроизводители выжидают, чтобы понять, какая будет ситуация на рынке, с какими ценами им заходить, с какими им моделями сюда заходить и так далее. И я считаю, что это не до конца правда, я считаю, что это наполовину правда. Конечно, в основном они уходят из-за принуждения их это сделать, из-за того, что вот, да-да, Lada Vesta седан там за 2 миллиона. Вот я, причем вот все скриншоты, которые мне скидывают, причем некоторые люди скидывают одни и те же. Я почему-то вижу все время одно и то же. Одни и те же картинки. Странно, да, совпадение называется? Не думаю. Ну ладно. И про УАЗик, да-да-да, вот это вот одна и та же, вот Патриот там за 3,5. Короче, ладно, закрыли историю с автомобилями, ждут и ждут, когда власти дадут отмашку, что уже, наверное, можно возвращаться. Вот такая история. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Романович, это Анна беспокоит.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте.
Георгий Романович, у нас сосед в воскресенье купил Kia Rio, там для хозяйственных нужд, 1 400 000.
Угу.
Когда купил? Мне говорят, что в воскресенье.
А, ну вот, прям недавно.
Да, угу. Ну недавно. Говорит, 1 400 000. Еще бы это оставалось две машины. Правда, угу. Не того цвета, которого хотел. Ну, в общем.
Ну да. Взял, что было, то взял, называется.
Что было, то взял, да. Но я по поводу Харькова. Ну, вы же вспомните, как в 2014 году Аваков почистил весь Харьков. Всех вычистил тех, кто были не согласны с событиями, происходящими на Киевском Майдане. Кого там особо встречать-то? Это, во-первых. Во-вторых, люди напуганы. Давайте подождем, а какие сейчас могут быть цветы? Сегодня, слава богу, 2 марта. Но откуда 2 марта цветы на Украине?
А, вы так к этому вопросу подошли. Ну да, в принципе, конечно. Цветочный магазин вряд ли работает.
Вы знаете, в Киеве до последнего работали цветочные ларьки. Серега говорит, все закрыто, работают одни цветочные ларьки. Говорит, как думаешь, что это значит?
Это хорошо.
Вот. А что касается баррикад, ну, конечно, в толпу людей танк не поедет. Все остальные баррикады для танка – это не баррикады. Даже для такого, как Т-34. На крайний случай один раз шарахнуть по этой баррикаде, от нее ничего не останется. Какие баррикады могут ставить против танков? Ну, противотанковые ежи, что ли, сварили? Так вряд ли.
Ну, я, кстати, один-единственный кадр видел, где пытаются варить ежи. Один-единственный.
Это не так просто, Георгий Романович. Это не так просто, как кажется. Вот честное слово. Я просто видела, пока еще была в Москве, как это делается. Как это делается? Это очень сложно. установить саму вот эту конструкцию, это очень сложно, так, чтобы она держалась.
Угу.
Ладно, бог с ними. Что касается переговоров, не верю я ни в какие переговоры. Был Иловайск, были переговоры, Минск-1. Было Дебальцево, были переговоры, Минск-2. С Дебальцево прошло 7 лет. И чего?
Ну да, здесь я с вами абсолютно согласен. Они ни к чему не приводят.
Не, ну Зеленский, может быть, может остановить ВСУ. Зеленский что, остановит эти нацбаты, что ли? Ну, вспомните, он же приезжал в какой-то из подобных батальонов. Его там послали туда, куда запрещают Роскомнадзор произносить.
Угу.
Очень далеко. И что? Да не остановят они ему не подчиняются, а терять им нечего. Это даже не СС, это хуже.
Да, я здесь с вами абсолютно согласен. Спасибо, Анна, я тоже думаю,
уничтожат что... Уничтожат их, я не пожалею.
Я думаю, ни один нормальный человек не пожалеет. В том числе и на Украине. Абсолютно никто не пожалеет. Спасибо, Анна. И уничтожат, а придется просто по-другому, да, никак. Кто-то, конечно, там уснет, да, где-то, зашкерится, и будут пытаться из-под тишка потом, но... только на уничтожение с этими людьми по-другому никак. Да, то, что они Зеленскому не подчиняются, это я тоже абсолютно понимаю. По поводу, значит, цветов и того, что люди боятся. Ну, кстати, поставьте себя, да, тоже на место обычного человека. Вот на самом деле любого. И человека, который против, и человека, которого за, да, который за. Ну, вот едет танк. Как вы думаете, какой процент из людей пойдет к танку? И встречать его, учитывая все то, что... То есть он там за русских, да? Учитывая огромное количество этих нацистов, которые там бродят, как вы думаете, пойдет он встречать, рискуя попасть кому-нибудь им на глаза? А потом они его втихаря возьмут, найдут, горло ему перережут и все. Что мы такое не видели, что ли, на Украине? Видели. А человек, который против танка, которому льют в уши о том, что танки переезжают автомобили, людей и мочат градами просто по детям. Только потому что украинские средства массовой информации рассказывают, что мы бьем градами, только тополями пока не бьем, знаете, только по детским садам и больницам. Я по-другому еще не видел никаких сообщений, там только по детским садам и больницам. Всего остального не существует. Ни одного кадра, ни одного кадра с детским садом или больницей я не видел. И залпового огня из градов такого вот прямо, вот, чтобы больницы, чтобы по ней били, тоже не видел. В 2014-м, когда они утюжили Донецк и Луганск, и то, что это сейчас представляют как нашу атаку, это да, этого добра навалом. Остальное, ну... Хорошо, понятно, в фейках вы поднаторели, это мы уж все поняли. Но по поводу танков, ну вот вам заливают это в уши, и вдруг вы пойдете тоже и встанете переграждать ему дорогу? Тоже вряд ли, согласитесь. Так, что у нас здесь есть еще? Про автомобили, вот там вот еще кто-то мне скидывал все, продолжают одни и те же фотографии сбрасывать. Это потом. Я думаю, там, я не знаю, в программе «Мотора» можете обсудить. Я уже про автомобиль сказал. Сейчас все накупят айфонов, а потом айфон выпустит прошивочку, и все увидят кирпич на телефоне. Ну-ну, пишет Нилс Майкл. Я думаю, сейчас никто не накупит айфонов. Во-первых, закрылись айфоны, ну, продажа айфонов закрылась. Там, Restore, официальные дилеры не работают, официальный сайт их не поставляет. А потом, а зачем, скажите мне, пожалуйста, покупать айфон за 200 тысяч рублей? Вы что, прикалываетесь, что ли? Но он стоит 200 тысяч рублей. Я на сайте Apple проверял, там поднялись цены. Я даже сейчас, подождите, скриншот я найду. Ну, стоил. Там была такая цена, сейчас, секунду, открою. Чтобы не соврать, да, прям проверяем в прямом эфире. Я просто, когда меня... А, нет, подожди, вот это не стоил. Секунду, это не стоил. Нет, не было, да, этого? Тоже фейки. Тоже фейки? А, ну, тем более, видите, тоже фейки. Я просто машины проверил, айфон не проверил. Ну, давайте вот, прям при вас. У меня здесь стоит компьютер, я на нем вобью сайт Apple. И посмотрим, как обстояли дела с ценами. Ну, во-первых, вот я вижу здесь цены в магазинах наших, да. Ну, вот iPhone 13, да, тоже не стоит никаких он 200 тысяч рублей. Ну, значит, может быть, и накупят. Прошивку могут выпустить, теоретически могут, да. Поэтому я, наверное, не советовал бы покупать сейчас iPhone. Вот она, да, вот эту ссылку я видел. Ну, значит, она фейковая. Понял, хорошо, это точно такая же атака. Георгий Осипов, я буду скучать по голевой передаче, пишет Света Москва. А что это вы будете скучать по голевой передаче? Ее никто вроде не убирал пока из эфира. С голевой передачей все в порядке. Ну, то есть, футбол-то он все-таки остается. Понятно, что мировая футбольная общественность оказалась самой мерзкой из всех. Но мы, в отличие от... Антон ответил, да, я вижу. Но мы, в отличие от FIFA и прочей нечисти, не считаем, что все европейцы в ответе за то, что творит их власть. И мы не считаем, что там какая-нибудь испанская футбольная команда или даже английская команда в ответе за то, что творит какой-нибудь Борис Джонсон или там кто у нас сейчас премьер-то в Испании, я забыл, как его зовут. А какая кому разница, да? Слушайте. Стоил 220 тысяч, пишет Денис, и сбрасывает ту же самую фотографию. Слушай, это потрясающе. Все мне кидают одну и ту же фотку. Это вот, конечно, работает, да? Что не возьми, что связано с этой спецоперацией, все войдет в историю. Спецоперация, скорее всего, войдет в историю как, ну, просто как пример того, как могут вестись военные действия в 21 веке. А то, что делают наши украинские друзья, и в том числе их западные кураторы и помощники, войдет в историю как информационная атака, конечно. Они это делают очень мощно. Ничего не могу сказать, признаю, это очень круто. Но, с другой стороны, во время Великой Отечественной войны люди в освобожденных городах выходили, никого не боялись, кидали цветы на танки, пели песни под гармонь. Все записано на советскую кинохронику. Времена другие, Виталий Фили. Да и оружие другое. Понимаете? И информационная атака немножечко другая. Информационная промывка мозгов совершенно иная. Времена другие. Никак... С этим не поспоришь. Голевую передачу оставить надо, пишет Козимор. Да никто не трогает голевую передачу, успокойтесь. Слушаю вас, здравствуйте. Так, сейчас, ну, вот так вот, наверное, да? Вот этот телефон. Здравствуйте, слушаю вас. Вы в эфире.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
У меня вот какой вопрос. Украина же стремится в Евросоюз и в НАТО, правильно?
Да.
А почему бы на переговорах не сказать, что если вы так любите и хотите Евросоюз и НАТО, то давайте сделаем, как в Белграде, когда сказали за несколько часов мирному населению выйти по коридорам, а дальше бомбить. И то же самое сделать с Украиной. Почему наша власть не может сказать тому же Харькову, Киеву, те, кто хотите, без оружия, там 24 часа по коридорам выходите, мирные жители. Потом мы можем начинать уничтожать нацистов, кто там засел.
Я, знаете, иногда хочется сказать вам, да, да, согласен, а с другой стороны, это же наши города.
Почему? Ну, наши, но опять же, Евросоюз же так делал с НАТО.
Конечно, делал, да. Конечно, но делал.
И мы можем сказать, что мы идем вот точно по такому же пути, прям один в один.
Типа...
Пускай хоть кто-нибудь нас потом посмеет, ну, обвинить в чем-то.
Да они посмеют, слушайте, это...
Ну, это понятно, что они посмеют, мы можем сказать, что вот, даже Югославия, пожалуйста.
Да, да, нет, это понятно, слушайте, это все понятно, бы, что они обязательно обвинят, понимаете, они обязательно обвинят, они люди двойных стандартов, они просто символ двойных стандартов. Фотографии всех этих лидеров, причем за несколько вот последних лет, должны стоять около термина, их фотографии должны стоять около термина «двойной стандарт» в словарях. Поэтому пытаться им что-то доказать, неужели вы думаете, что еще кто-то, во-первых, это старается сделать? Я очень надеюсь, что нет. А, во-вторых, что это как-то может сработать. Это не работает, у них нету абсолютно никаких норм морали, они исходят только из своих интересов. Если в их интересах разбомбить и уничтожить, они будут бомбить и уничтожать, а потом делать вид, что это таким образом они сеют мир. А если вдруг кто-то посмеет хотя бы заикнуться о чем-то подобном, они будут делать из него исчадие ада. Это абсолютно нормально, это просто в их культуре. Я думаю, что не в каждой европейской культуре. Но мы сейчас каждую европейскую культуру и не слышим, и не видим. И в ближайшее время не увидим, потому что они окончательно оккупированы. Американцы перекидывают туда бешеное количество войск. Это оккупированные территории, они не самостоятельны, у них нет своего голоса. Не Италия никакая, Италия вообще даже не рядом, не какая-нибудь Голландия, господи, вообще Голландия это страна, кто-нибудь слышал что-нибудь про Голландию, да? У них вроде есть суверенитет, но они входят в Евросоюз, они там, ну, Голландия, это смешно, мы Латвию, Литву, Эстонию слышим чаще, чем Голландию. Ни Испания, ни Португалия, ни даже Франция, и ни, тем более даже Германия, особенно с этим канцлером, они не самостоятельны. И что они там сами думают, какие у них нормы морали и принципы, неважно. Хотя я уверен, что у многих схожие. Главное это то, что считают в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах считают, что они будут докидывать им еще туда немножечко войск, чтобы не рыпались, и будут делать именно так. Соединенные Штаты готовы там и пробирками трясти, и рассказывать всем про демократию, а потом улетать на самолетах с людьми на шасси. И что кто-то осудил Соединенные Штаты за вот эту бесчеловечную абсолютно вещь, которую они делали вот в этом году. Ну, в прошлом, да, календарном, но год еще не прошел с тех пор. Нет, никто не осудил. Поэтому это абсолютно без разницы. Георгий, видели, какая весть пришла? Мне кажется, все ясно. Байден заявил, Зеленский должен сам оставаться, должен сам решать, оставаться ли на Украине, пишет Джекпот. Да, я вижу, у меня эта новость как раз передо мной. Я хотел ее сейчас зачитать. Я тоже думаю, что все. Причем я думаю, что Зеленского уже нет на Украине. Если Байден начинает об этом говорить, Зеленского, скорее всего, уже нет на Украине. И это понятно. И я подозревал, что Зеленского уже давным-давно нет на Украине, и что он будет там, скорее всего, какой-нибудь фигурой в изгнании. Хотя, знаете, с другой стороны, мы же помним, как Байден ему советовал там, да, не посещать Мюнхенскую конференцию, там еще что-то, а он в итоге взял и поехал. У Зеленского с Байденом, на удивление, очень странные отношения. Я думаю, Байден сам одурел. Он за свои там 195 тысяч лет, наверное, и представить себе не мог, что он будет президентом Соединенных Штатов, и с ним будет кто-то таким образом разговаривать. Ну, то есть, он вообще-то президент Соединенных Штатов. Это вещь уважаемая, да? Несмотря на то, что он не очень понимает, что такое Украина, он считает, что это тоже Иран. Ну, это такая политическая традиция Соединенных Штатов считать, что все Иран. Ирак, Иран, Украина, Иран, везде Иран. Ну, бывает, да? Иран головного мозга. Видимо, представляете, как иранцам льстит? Сидят персы и думают, ну да, Иран. Байден, сидим, да, мы у тебя в голове, судя по всему? Хорошо, пускай сидим. Вы видели этот ролик? А я сейчас покажу. Сейчас я пришлю, у меня, по-моему, в избранном есть. Ну, я думаю, что сам ролик с Байденом... Найди сначала сам ролик с Байденом, давай покажем, где он речуху вот этот толкает и говорит, что все иранцы там... Ну, украинцев иранцами называет. А потом я покажу еще к нему дополнение, совсем смешное. Давайте пока пообщаемся, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вот на что пойдет Украина на переговоров, меня, откровенно говоря, лично мало волнует. Меня волнует, на что пойдет Москва, осуществляющая сложнейшую, беспрецедентную, победную военную спецоперацию. Вот боюсь, как бы не получилось так, что шайка наркоманов и ненацистов, как их Путин справедливо назвал, осталась при властных полномочиях, неважно там, Зеленский сейчас поставит своего, американцы, при полном здравии, избежав там, естественно, ответственности, обретя какой-то нейтральный статус ополовиненной Украины, который при помощи Вашингтона опять будет вассалом США, потом площадкой для агрессии против России. Ну, подпишут капитуляцию, из нее быстренько Запад сделает, естественно, жертвой России, и даже победителем сделают. А вот что будет с нами, тяжело сказать. Вот лишь бы такого сценария не было. Мы должны ставить только мы условия, они должны их выполнять.
Надеюсь, Сергей Алексеевич, знаете, на что в первую очередь надеюсь? Что если это мы с вами понимаем, что это и они там понимают, мы же все-таки не ставим, да, под сомнение, наверное, способность понимать элементарные вещи там наверху.
Тут, конечно, там кухня, я понимаю, что там кухня очень серьезная и варится, но не зря Путин пошел на эти переговоры, мы прекрасно понимаем, с кем мы сидим там, разговариваем, все это понятно. Ну и результат тогда должен соответствующий. Я понимаю, что надо сохранить жизни гражданского населения, наших солдат, там все, жизни это главное. Но и результат тогда должен такой, чтобы мы поняли, что мы победители.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Да, согласен полностью. Есть ролик, да? Давай первый, я второй тоже тебе прислал. Со звуком, да. Ну, надо слушать это. Вот Байден вечером, его обращение было вчера.
Путин может circle Киев с танками, но он никогда не получит сердца и души иранских людей. Он никогда не extinguish their love of freedom.
Это, конечно,
and he will never,
абсолютно уморительная история. Да, Путин может окружить Киев танками, но не сможет победить сердца и души иранцев, сказал, сказал Джо Байден. Ну, наверное, может быть, он и не соврал, да? Ну да, а теперь второе давай. Второе видео – это то, что происходит на фоне президента Соединенных Штатов. Там сидит его вице-президент и подсказывает ему. Это надо, конечно, смотреть. Запускайте это видео. Она прям губами подсказывает. Ukrainians, говорит. Ukrainians. И так, опять где-то опозорился. Ну, мне на самом деле его, с одной стороны, даже и жалко. Ну, понятное дело, что человек уже не очень, конечно, годится в президент Соединенных Штатов, может быть, когда-то. Он там блестящая у него политическая карьера, бесспорно, конечно, да, но вот это все выглядит очень комично. С другой стороны, более молодые главы американского государства тоже допускали порой всякие разные ошибки. Я не знаю, я не думаю, что Джо Байден, ну, если так по-честному, да, что Джо Байден на самом деле ошибся, потому что он не знает, что такое Украина. Я думаю, что Байден знает, что такое Украина, уже так точно, уже давно, я думаю, знает. Вот это просто вот ошибка из-за того, что, ну, из-за того, что почему он падает, из-за того, что он идет не в ту сторону иногда у себя на заднем дворе в Белом доме. Вот это все одна песня. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Геннадий.
Здравствуйте, Геннадий.
Меня вот что-то интересует такая тема, почему никто не говорит про, ну, допустим, про отмену русофобских законов на территории Украины.
А вот кто, вы говорите, никто не говорит? Кто не говорит? Мы же с вами вообще не знаем, какие пункты в тех самых переговорах. Ни украинская, ни российская сторона пункты не обозначала.
Нет, по поводу переговоров я прекрасно понимаю, что там, ну, это даже оговариваться не будет, там, страны даже Украины, то, ну, то есть они не будут согласны там.
Uh-huh.
Вот, но надо же, ну, в конце концов, мы придем к тому, что власть придется там создавать заново, отменять эти русофобские законы, вводить уголовную ответственность за национализм, за нацизм. Вот как-то вот хотелось бы в идеале так.
Понятно, да, спасибо. Наверное, хотелось. В идеале очень много чего хотелось бы. Я думаю, что в идеале мы даже вот, если сейчас каждому из вас подойдешь и скажешь, вот что бы ты хотел в идеале, вам придется посидеть и подумать, потому что список, знаете, на несколько листочков. Очень много там косяков у государства украинского, которые в идеале хочется исправить. А на данный момент в идеале сделать так, чтобы вся нацистская нечисть была мертва, уничтожена. Мертва – это даже, наверное, слишком мягкое слово. Просто уничтожена, стерта с лица земли. Стерта с лица земли украинской. А люди перестали там умирать. Вот это на данный момент первое, что нужно сделать в идеале. А остальное уже потом подтянется, я вас уверяю. Конституционная реформа неизбежна, пишет XMR. Михаил пишет, как бы американцам показать, что чернокожих не пускают на поезда. Это взорвет Америку, пишет Михаил. Я думаю, что никак не показать это американцам, потому что мы, к сожалению, не умеем, судя по всему, работать в этом жанре. Они умеют, и это свидетельствует, об этом свидетельствует наше интернет-пространство, все эти огромное количество баннеров, тиктоков и так далее. Что это такое? Что это за ролик? Наши ты покажешь? Едут. Наши едут? Ну, хорошо, что едут. Сейчас у нас новости, а потом мы покажем, как наши едут.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, сегодня среда, 2 марта, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Продолжаем с вами обсуждать сегодняшние переговоры, которые должны случиться вот-вот в Беловежской пуще, как сообщают средства массовой информации. И вот, пожалуйста, картинка у нас есть, подключайтесь к нашей YouTube-трансляции. Это прибывает российская делегация. Таким образом, такой кортежик, неплохой, надо сказать, кортежик. Что тут у нас за автомобили? Причем наши, да, это полицейская автомашина, по-моему, вообще наша была. Российская. Прям они даже со своим сопровождением приехали. У белорусов, по-моему, по-другому выглядит. Слушай, ну ладно, на него я не буду утверждать, что-то я не помню, как выглядят белорусские машины. Я когда там был, белорусские машины без этих, без опознавательных знаков в основном передвигались. Что? Еще раз.
Это Мерседес?
Мерседес, то, что это я вижу. Мы так с тобой можем, в принципе, прикинуть, что это... Какого года, какая комплектация, да, сейчас начнется. Да это уже другое, это уже для другой программы. Ну ладно, это не важно, в принципе. Ладно. Наш приехали. Значит, осталось пара дней, наверное, до прибытия украинской делегации. Они обычно не спешат на переговоры, но будем надеяться, что их, их ситуация, да, вот вокруг некоторых городов заставит приехать побыстрее. Так, что-то у нас здесь мне присылают, какая-то, значит, девушка, я не понимаю, что это такое, заявление в связи с тем, что Яндекс не... Я, знаете, очень плохо распознаю чужие почерки, я не умею вообще читать, вот, когда человек пишет, тут ничего не могу разобрать. На главной странице Яндекс информацию о том, что российские войска... Что-то там российские войска, короче, якобы кто-то там уволился из Яндекса и сделал красивую фотографию. Ну и флаг в руки, что я могу сказать. Пусть ждут делегацию таксистов, пишет Алексей Морозов. Там кого только нету. Они все, в принципе, потенциальные таксисты, конечно. Но в основном диджеи и комики. Так же, как наш, только милиция написана, пишет Григорий. Он, да, он был, конечно, в сравнении со мной недавно там. Не, ну, может быть, и белорусская, это не принципиально. В общем, наша делегация уже на месте. Так, что здесь есть еще? Каналы «Настоящее время» и «Эхо Москвы» до сих пор работают в YouTube и ведут пропаганду против российской операции на Украине, призывают выходить на антивоенные митинги. Почему не требуют от Google их блокировки? Во-первых, это разная история, да, конечно, она вообще принципиально разная. «Настоящее время» — это американский телеканал, который подчиняется напрямую, по-моему, Госдепартаменту, именно Госдепартаменту США. Сейчас давайте я проверю. «Настоящее время», да? А «Эхо Москвы» — это же наша радиостанция. Согласитесь, да, вот прям я даже углубляться не буду, в принципе, уже все понятно, что я хочу сказать, но требовать что-то от Google, это же абсолютно бесполезно, так, в настоящее время, потому что Google никогда в жизни не заблокирует сейчас ничего, это просто без вариантов, так, а нет, Конгресс США, ну, это вот один холдинг с Радио Свобода, угу. Через агентство США по глобальным медиа. Ну, в общем, это просто нескрываемая американская история. Это просто американский канал пропаганды. А то, что он вещает на YouTube, на американском YouTube, это ж понятно абсолютно. Предельно понятно, как мне кажется. Поэтому что мы с этим можем сделать? Наверное, ничего. То, что наши средства массовой информации, которые финансируются из бюджетных денег, вещают то, что они вещают. Это вопрос уже другой. Ну, уже вещают не так охотно, как раньше, потому что ну, просто не могут. Самое забавное, что ретранслятор в Петербурге находится в Ольгино. Получается, это они ольгинские тролли, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну да. Почему канал Евроньюс работает у нас, пишет Федук 05. Хороший вопрос. Почему Евроньюс работает у нас? Потому что. То, что вот мы такие. Вот он работает. У нас вообще до вчерашнего дня много что работало. И прекрасно себя чувствовало. А RT закрыли по всему миру практически. Задавили везде, где только можно. Вообще не церемонясь. Просто нажатием кнопок. Кабель вырвали и все. оказалось, что им так можно делать. У нас продолжается. Ну, подождите, мы долго разгоняемся, но быстро едем. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. В Беловежской пуще уже была развалена одна страна. Теперь развалят две, пишет 558-й. А мне кажется, просто где развалили, там потихонечку и начинают собирать заново. Что ты хочешь мне сказать? Почему ты мне не можешь просто написать? А, ты мне пишешь, я просто не читаю и наезжаю на тебя. Ладно, хорошо. Москва не будет обсуждать тему Крыма, эта тема закрыта, пишет Лавров. Ну, одуреть молния, это, конечно, потрясающая молния. Он уже об этом сказал раз 50 за последние несколько дней. Где там много? Что это у нас? Говорит Москва, да? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Работаем мы в бешеном темпе, как информационное агентство. Новости каждую минуту. Вот я прям смотрю, даже не по несколько новостей в минуту у нас в телеграм-канале в 19.02, в 19.01, каждую минуту, реально, каждую минуту. Редакторы нашей информационной службы работают как герои самые настоящие. Поэтому вы подписывайтесь, если хотите быть в курсе всего того, что происходит в мире, на Украине и вокруг всей этой ситуации. Так, что у нас? А, ну тут бешеное количество комментариев Лаврова. Давайте попробуем их все зачитать. Так, Верховная Рада, это не Лавров, Верховная Рада сообщила, что рассматривает возможность национализировать все российское имущество на Украине. Пожалуйста, можете хотя бы дня два, да, почувствовать себя хозяевами чего-то русского там. Лавров о призывах лишить Россию места постоянного члена Совбеза ООН. Такого механизма не существует. Я считаю, что и ООН, и Совбеза ООН, и вообще ООН как организация на самом деле больше не существует. Она ни за что не отвечает. Она не делает ничего. Дипломатов оттуда высылают, хотят нет, закрывают им визы, обзывают персонами нон-грата. Поэтому, ну какой он? Он уже давным-давно ничего не делает, ни за что не отвечает. И на самом деле, а когда прям реально отвечала он за что-то? Поэтому, ну то, что механизма такого не существует, это понятное дело. После завершения все, министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. После завершения операции украинцы сами должны решать, как им дальше жить. Задача российской военной операции — определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты. НАТО пытается втягивать нейтральные страны, члены Евросоюза, в обеспечение своих нужд. Киев пока не подтверждает проведение второго раунда консультаций. Это сообщил Лавров, между прочим. Вот только что, 10 минут назад. Это серьезное заявление. Россия не сомневалась, что ЕС и НАТО последуют за США в их реакции на специальную военную спецоперацию. Значит, Россия на 100% сдюжит в сложившейся ситуации. Назвал Лавров позитивным шагом заявление Зеленского о желании получить гарантии безопасности. Россия в ходе второго раунда переговоров готова обсуждать вопрос гарантии безопасности. Тоже интересное, конечно, заявление. У Украины есть технический потенциал для создания ядерного оружия. Россия не позволит этого сделать. Требования России к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию. Москва предлагает договариваться. Тоже интересное заявление. Параметры демилитаризации Украины еще предстоит согласовать. Москва не будет обсуждать тему Крыма, это мы уже говорили. Цель продолжающейся операции на Украине — защита людей, прежде всего Донбасса. Россия сейчас наблюдает информационный терроризм, сбросом миллионов фейков, которые Москва разоблачает. ДНР и ЛНР должны быть признаны в границах Луганской и Донецких республик, областей точнее. Россия в состоянии противостоять любому экономическому и политическому давлению. Президент Украины продолжает продвигать русофобские подходы и делает крайне противоречивые заявления. И вот еще тоже молния. Грузия 3 марта подаст заявку о вступлении в Евросоюз. Это правящая партия. Лавров. Украина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия. Россия предлагает Украине договоренность, которая будет обеспечивать законные права всех народов этой страны. Вот такие заявления. Да, действительно, их очень много. Некоторые из них, мне кажется, конечно, такими странными. Но давайте посмотрим, как оно будет на деле. Понятное дело, что дипломатические заявления, они бывают разные. Слушаю вас, давайте 7373-94-8, давайте пообщаемся. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Георгий, я на самом деле хотел немножечко другую тему поднять, сразу обозначить, что я целиком и полностью за, как бы, денацификацию Украины, но я хотел бы поговорить про идеологию. Скажем так, в каком разрезе? Пункт первый, да, почему вообще мы допустили ситуацию до того, что происходит сейчас? Почему мы не реагировали 10-15 лет назад? Я не говорю там 91-й год, когда Украина вышла из состава СССР, но хотя бы начало 2000-х. Ведь мы могли вполне предотвратить этот Майдан.
Ну, наверное, могли.
Второй вопрос, что дальше мы будем делать, потому что денацификация пройдет, но свято место пусто не бывает, это нужно заполнять, опять же, какая-то идеология должна быть, и, даже не в Украине как таковой, а в России, потому что я сейчас столкнулся, дети, подростки, 12-15 лет, у них, честно говоря, мозги промыты уже, они не понимают и говорят прямым текстом. Там, а что мы забыли на Украине? Почему мы вторглись в чужую страну? Мне очень сложно сейчас объяснить без идеологии, потому что они не влезают глубоко, как бы клиповое мышление дает о себе знать. Не так, как у нас старшего поколения, когда мы книжки читали вдумчиво. Вот. Но отсутствие идеологии, оно приводит к тому, что сложно простому человеку до молодежи донести, что же все-таки страна-то хочет целиком в мире. Как вы думаете?
Знаете, что я вам скажу? Вот то, о чем мы говорим про денацификацию, да, это на самом деле же уничтожить какое-то количество членов вот этих нацистских группировок и батальонов, это же не полностью денацификация. Денацификация — это очень долгий процесс. Если мы проводим там параллели с Германией, то понадобилось же огромное время для того, чтобы переделать их голову. Я вообще, на самом деле, не уверен, что это переделывается до последнего. Но работать придется, конечно, очень серьезно. И я думаю, что 15-летние, как вы выразились, подростки, это не самое тяжелое. 15-летний подросток — это пластилин. Из него можно лепить разного человека чуть ли не каждый год. 15-летние подростки — это как раз не проблема. Вот 25-летние... уже не подростки, а молодые люди. Вот это да, вот тут потяжелее. Потому что в 25 лет, конечно, убеждения уже очень часто бывают трудно сдвигаемыми. И сдвигаются они скорее уже, знаете, куда-нибудь туда, ближе к 40. А долгое время эти убеждения живут в голове. Вот как с этими людьми работать? Не знаю. Многие говорят о том, что запускаешь туда российское телевидение, начинаешь им рассказывать правду, и все становится на свои места. Я думаю, что это не так просто, конечно. Это совсем будет не так просто, и российское телевидение хоть и прекрасно, и уж точно оно не такое, как украинское телевидение, которое, ну, кошмар самый настоящий, да, но российское телевидение — это не панацея вообще абсолютно. Здесь нужно будет работать системно, и я надеюсь, что эту систему уже выработали, потому что это надо было сделать заранее. Илья 572 говорит, я телевидение уже 10 лет не смотрю никакое. Ну, хорошо, ну, телевидение — это же мы так, да, обобщаем. Ты заходишь информационным полем своим. Средствами массовой информации вообще в принципе. А украинское информационное поле, оно за последние 8 лет полностью отделилось от российского. Мы, если вдруг вы не интересуетесь украинской повесткой, вы вообще не в курсе, что там происходит. А украинцы в курсе о российской повестке только со слов их информационных различных ресурсов. Сами они не в курсе тоже, потому что ни один канал там не работает официально. И они их особо и не смотрели. И они только знали по рассказам. Рассказов было много, очень лживых рассказов. А у нас никому до этого не было дела. Если вдруг вы последние 8 лет не смотрели регулярно канал News One или канал Перший, или канал Наш, канал Украина 24, 1+1, Интер и вот всю эту прочую прекрасную историю, наполненную, естественно, моими коллегами, очень профессиональными, значит, хэштег сарказм, то вы вообще себе не представляете, что такое украинское информационное поле и чем оно было забито. Если заходить туда радиостанциями, телеканалами, интернет-ресурсами, интернет-сайтами, информационными, телеграм-каналами. Тогда, наверное, да, что-то можно будет стараться лепить, и все равно не так просто, как многим кажется. Вот это все-таки это моя позиция, я на ней не настаиваю, на истину в последней инстанции. Не напрашиваюсь и не претендую, доверяю компетентным людям. Я уверен, что у них есть решение этого вопроса. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Владислав, Москва.
Да,
ну, насчет профессионализма ваших украинских коллег я не сомневаюсь. Пропаганду они вели очень профессионально.
Нет, знаете, нет. Это не профессиональная пропаганда. Это безальтернативное оболванивание. Оно, это немножечко, ну, немножко другая история.
Мозги промыли капитально.
Мозги промыли, да, это факт.
Да, то есть результат достиг действия, значит... было профессионально сделано все-таки. Давайте исходить из результата. У меня вот другой вопрос. На далекую перспективу все-таки. Вот когда мы все-таки перебьем всех эти нацгвардии, батальоны и прочую ерунду, как долго мы там задержимся и что дальше мы будем делать с этой страной?
Ну, вот я говорю, я не знаю. Я думаю, что перебивать мы будем... Спасибо за вопрос. Я думаю, что перебивать мы будем тоже не так быстро, как кажется. Ну, то есть вот тех, которые шевроны носят, да, и... Ух, что-то хорошее поехало там сейчас у нас на улице. Я думаю, что вы тоже слышали. Те, кто в шевронах и в форме, кто не скрывает, кто сейчас сидит там по этим городам и выйдет на бой... Их-то, конечно, перебьем, но какое количество из них заныкалось и будет пакостить из-под тишка, а может быть, даже и пакостить не будет, потому что, судя вот даже по тому, как они сейчас воюют, все эти нацбаты, они же трусливые до безумия. Они в случае чего бегут, прячутся за там вот этой теробороной, так называемой, да, по факту людьми, которым вот вчера раздали оружие, и кто из них не пошел грабить и мародерить, пошли в эту тероборону, у некоторых даже нет оружия. И вот они там на 10 таких по факту на пушечное мясо берут себе людей, один там из нацбата. Ну, это непроверенная какая-то информация, так, прикидки, да, просто. Они же очень трусливые. Они, может быть, даже и пакостить не будут, они будут ждать своего момента, знаете, вот опять, как они ждали, как они ждали развал Советского Союза, чтобы выползти, чтобы вот, ну, они же дождались, они выползли и сделали свое грязное дело. Ну, вот теперь придется долго и долго муторно это все вычищать. Рафаэль пишет, в России нет пропаганды и сайт смайлики, да, типа сарказм, как я понимаю. Давайте так, а пропаганда чего? Слово пропаганда у нас превратилось в какой-то ругательный термин, хотя же это неправда. У тебя должно после слова пропаганда идти то, что пропагандируется, фактически. Ну вот вы должны сказать, что пропагандирует российское телевидение, что пропагандирует украинское телевидение, что пропагандирует американское телевидение. Причем это вообще совсем даже и неоднородно. Поэтому вот в России тоже ведется пропаганда против вакцины, против... З против, пишет Фиксик. Против З это что? Против того, что у меня на майке? Против этого З? А, ну да, это пропаганда антипрививочников. Вот, да, вот это правильная форма. Пропаганда плохого отношения к прививкам. Такое может быть, да, кем-то, наверное, ведется. Поэтому давайте разбираться в терминах. Зеленский собирает батальоны наемников, ситуация будет накаляться и затягиваться. Пишет самый добрый. Не думаю. Не думаю, что она будет накаляться и затягиваться. Не хватит столько наемников, чтобы каким-то образом победить российскую армию. Это дело времени, абсолютно дело времени. Зеленский по факту набирает себе пушечное мясо, но если есть люди, которые хотят за этого человека умирать, то мне вас жалко, мне вас действительно безумно жалко, потому что, ну, недостоин он того, чтобы вы за него умирали. Вот Света Москва пишет, это смешно диджея звать на серьезные переговоры. Светлана, скажите, пожалуйста, а не смешно было комика в президенты избирать? который годами веселил народ в телевидении, всяким разным юмором, в том числе там и похабным, и не очень, и в КВН играл, и в кино играл, да, и на самом деле я там, ну, не фанат какой-то его, я не видел работ в кино, кроме вот этого сериала, где он как раз становится президентом, но там, как комика я его видел. Комик, вот Владислав Эдуардович говорит, был неплохой, ну да. Не знаю, своеобразный, у меня немножко другой юмор нравится, но, наверное, как комик он был, в принципе-то, неплох. Да. Но вот это не смешно выбирать комика в президенты. Комика, который не прошел путь из комика в политика, из политика в президенты, а просто сразу из комика в президенты. Это же сюр. Ну вот сюры получили. Последний раз шутка его не зашла, пишет Владислав Эдуардович. Это вот та шутка, которую сейчас он пытается пошутить, эта шутка не зашла. Видимо, кому как. Я думаю, что в Соединенных Штатах ухахатываются. Они любят ухахатываться над смертями людей. Это самое, пишет Владислав Эдуардович. Ну да. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
А меня Кирилл зовут. Ну, на самом деле, промывать мозги ребятам на Украине начали довольно-таки давно. Я думаю, что практически сразу после развала СССР, да, там, в 90-х годах, потому что я в 14-м году, так случилось, был в одном отеле в Греции, там была семья из Украины. Я, ну, мои дети общались там с этим мальчиком, их возраст примерно был 8-9 лет. И он на полной уверенности говорил мне, ему, моему сыну, что мы воюем с Россией. То есть это 14-й год, это вот только начало, Крым только отошел.
Да.
Это май. Я его спросил, с чего он взял, он говорит, ну вот, вот так вот, вы вот на наших территориях и так далее. А следующее, что он мне сказал, что Россия это неразвитая, вернее, слабо развитая страна, которая ничего не дала миру. Она только может воевать. Вот этот ребенок 9 лет, послушайте, это просто да. Я услышал с выпученными глазами. Ничего не изобрела, ничего не сделала. И только может воевать. Это, и прямо вот штампами. Это милитаристическая страна, которая угрожает своим соседям. Ну, так, вот им, значит, где-то это вбивают. А потом, когда я его начал спрашивать, слушай, говорю, а вот кто радио изобрел? Он такой, ну, американцы. А, и самое интересное, когда он переключился на американцев, сказал, а вот американцы, вот они, вот эта великая страна. И я слушаю, такой, ох ты, елки. Я говорю, слушай, дружище, а кто такой Пушкин? Он такой, ну, украинец. Я говорю, а кто первый в космос полетел? Он такой, Гагарин. Я говорю, а Гагарин в какой стране родился? Он говорит, на Украине. То есть это все, это финиш, это приехали, понимаете? И когда его папа подошел и услышал, о чем мы говорим, там чуть ли драка не получилась, понимаете? Там в семьях вот с этого возраста, а это 14-й год, а представляете, что за 8 лет произошло?
Да, ну, за 8 лет все это умножилось в десятки раз, конечно, да.
То есть люди даже не могут взять книжку, слушайте, Пушкина называть украинцем и Гагарина, но... А все остальное на свете изобрели американцы, это все, это уже финиш. Это просто,
ну да, ну слушайте, они публикуют, официальные лица государства публикуют мемы, спасибо, где Киев в таком-то году, и там, значит, город, да, процветающий, и Москва в таком-то, в этом году была болотом, понимаете? И многие американцы это перепощивают. Ну, все уже пошутили про то, что покажите мне в это время Вашингтон. Ну и при чем здесь какой был Киев, если это была Россия? Ну да, мать городов русских. Открыли, называется, простите, за каламбур Америку. А кто-то мне здесь писал про то, что, ну, Рейган же был президентом Соединенных Штатов. Это разве не сюр? А вот Рафаэль пишет. Это разве не сюр? Рейган был президентом Соединенных Штатов. Да, он актер. Но он же был еще и губернатором Калифорнии, огромное количество, почти 10 лет был губернатором Калифорнии. Я вам говорю, это, ну, должен же был быть скачок. Он еще и баллотировался в президенты и не выигрывал. У него была политическая карьера, а Зеленский был из актера, сразу стал президентом. Точнее, даже не так. Знаете, как выглядела карьера Зеленского на самом деле? Он был комиком. Сначала, я бы даже сказал, российским артистом. Потом он стал украинским артистом. Ну, потому что выступал-то поначалу, я думаю, уверен, в основном в России, фильмы он здесь свои снимал. Потом он стал украинским артистом, украинским комиком. Потом он стал человеком, который сыграл президента, а потом стал президентом. Вот такая вот странная политическая карьера. Тоже, я думаю, она будет в единственном, конечно, экземпляре, но как страничка учебника истории, а скорее даже учебника по политтехнологии, наверное, можно будет там уделить пару абзацев этой истории. Вопрос в том, какая следующая ступенька. Вот что-то мне подсказывает, что следующая ступенька будет не такая веселая и радужная, как вся его предыдущая. Она будет не вверх, а очень сильно вниз. А возможно, даже ступеньки там и нет. Там просто обрыв. У нас сейчас новости. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Радио говорит МСК латиница в одно слово. Обновление каждую минуту буквально там происходит. Всегда будьте в курсе всего того, что происходит в мире, в России и сейчас на Украине. Ну, естественно, слушаем наши новости на волнах 94.8.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, сегодня среда, 2 марта, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем с вами обсуждать ситуацию на Украине. Давай, пожалуйста, ролик сразу, который я сбросил, потому что это, конечно, главная новость на данный момент.
С пониманием относимся к сложности. Украинская делегация уже выехала из Киева, находится сейчас в дороге. Ну, мы приехали пораньше, как договаривались. Они, наверное, будут завтра с утра. Мы, в общем, с пониманием относимся к сложности их логистики. На территории Беларуси полную безопасность обеспечивает спецслужба Беларуси.
Это был Владимир Ростиславович Мединский, председатель, получается, нашей переговорной группы, который заявил о том, что украинцы приедут завтра. Наши уже на месте, украинцы приедут завтра, да? Вот это вот на Украине там, я напомню, да, идет. Идут боевые действия, идет война, умирают люди, умирают их военнослужащие, они приедут завтра, они не спешат. Я думаю, что, ну, во-первых, надо попросить Давида, чтобы он, ну, трек выбрал, да, правильно, нужный, чтобы под клевый трекан ехать, да, кепинг, чтобы было четкое. Чтобы грузинский, горячий, да, чтобы было прям вот по кайфу ехать. Ну, он не просто так ведь диск-жокей. Должны ехать под правильную музыку. Это все шуты самые настоящие. Мне очень нравится заявление, знаете, людей, которые говорят о том, что... Я слышал такое, что Зеленский на наших глазах превращается в великого политика. Великого. Больше чуши. Не слышал никогда в жизни. Зеленский военный преступник и предатель. Предатель своих людей, в первую очередь. Неважно, на самом деле, в данном контексте. Ты сам вот какой? Какая у тебя идеология? Как ты правишь? Какие у тебя там принципы и нормы? Но у тебя есть свои люди, которые воюют же за страну, правильно? Это факт. И они даже подчиняют, судя по всему, твоим приказам. Хотя это не точно, потому что, судя по тем данным, которые мы получаем, вооруженные силы Украины, как нечто единое, что управляется там из общего штаба, уже давным-давно не существует. Это какие-то группировки, которые сами по себе порой даже открывают огонь. Координации там никакой нет. Но это ладно. Все равно ты же президент, ты хотя бы на общественность должен работать. Ты должен показать, что ты сделаешь все для того, чтобы не случилось то или иное. Ну, Зеленский не просто не делает ничего для того, чтобы спасти человеческие жизни. Он еще, на самом деле, добавляет огромное количество бревен в этот костер, чтобы он горел и горел. Хорошо, позовем, называется. Ничего страшного, позовем. Пускай едут. Так, Том-Том присылает интересную картинку. Это, значит, листовка. На ней написано: «Нет войне, россияне, готовьтесь выйти на улицы». «Нет войне! Путин перевел силы ядерного сдерживания. Хватит смотреть зомби-телевизор. Подумайте о детях. Ждать нельзя ни дня, где бы вы ни были, в России, Белоруссии». Или Белоруссии, естественно, да. Или на другой стороне планеты. Выходить как мерзко, как отвратительно написано. Слушайте, я, кстати, вот поймал себя на мысли, что есть грамотная, да, очень вот эта вот работа с дезинформацией и информационной войной, а есть вот такое прям, так и написано плохо, ну что это такое, или на другой стороне планеты, что за формулировка. В общем, да, кидают в почтовые ящики, видны такие агитки, обидно за их, наверное, усилия, потому что им ничего, у них ничего не получится. Мы видим по всем опросам, которые проводят у себя, там, я не знаю, блогеры, СМИ, или которые проводят официальные службы, которые должны заниматься социологией, мы видим, как растет поддержка действий нашего президента на фоне всех этих событий. И ты мне скинул, да, что-то такое, или что? Он когда показывает, я ничего не пойму, сидит, жрет, блин, здесь. Бывают же люди. А Минобороны России, российские вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Попова, Новогоровка, Новомихайловка, Любимовка. А это что у нас? Вышел этот, да? Вышел брифинг, я правильно понимаю? Откуда тогда информация от Министерства обороны? Брифинг должен был выйти по таймингу. А откуда тогда все это берут? Ладно, давай подождем, хорошо, давай подождем брифинга и, может быть, его дадим прямо в эфир. Да, так, Минобороны. Ну, короче, а что я говорил, ты меня прервал перед Министерством обороны. А, я про социологию говорил, да, что ничего не получится. Поэтому они могут сколько угодно, на самом деле, кидать что-то подобное, у них ничего не выйдет. И рекламы свои кидать. Из-за этой рекламы удалил Инстаграм и Фейсбук, пишет Мэд Макс. Я повторюсь, я тот самый человек, которому еще ни разу ничего подобное не пришло, представляете? Ни разу. Единственное, что мне пришло, это реклама онлайн-казино. Внимание, которые добавили в свое название букву Z. Вот это мне пришло. Но это же не считается, наверное. Может быть, это вообще совпадение. Но ни разу не наткнулся ни на одну рекламу подобную, хотя в интернете постоянно. Ни разу не наткнулся ни на баннер. Ну вот как-то меня пока Бог миловал. Хотя я вижу огромное количество скриншотов. Мне друг скидывал сегодня, как его завалили. С сайтов перенаправляли на какие-то телеграм-каналы, где фейковые российские военнослужащие якобы разговаривают со своими родственниками. Говорят, вот мы... Ну там картина опять, да, просто маслом. Сидит парень, он там в форме, без каких-либо обозначений, немножечко с говорком, и говорит, да, представляешь, вот меня сюда закинули, а тут оказалось все совсем не так, как нам рассказывают у нас в России, на нашем пропагандистском телевидении, тут оказалось все совсем иначе, представляешь, он типа по телефону разговаривает, тут люди добрые, тут люди хорошие, они нас не ждали, а мы пришли их убивать, представляешь, и вот типа он разговаривает, типа он попал в плен, ну тут подделка такая прям, бля. Гадкая. Но, тем не менее, да, вот на такие вещи переадресовывает. Работать информационно они стараются, они берут количеством. Качество хромает в пропорции всякой гадости, слепленной левой рукой, а может быть даже и левой ногой, намного больше, чем качественных вещей. Но они берут количеством, в огромном количестве заваливают чем-то подобным. Вот Мэд Макс нам присылает как раз тоже один из скриншотов. Да, да, вот это та самая реклама. Есть, есть, это правда. Слушаю вас, здравствуйте. Подписывайтесь на телеграм-канал «Война с фейками». Вот, отличный телеграм-канал, там прям вот все это развинчивают. Здравствуйте.
Георгий Романович, добрый вечер. Вот смотрите, немножко назад вернемся к вопросу о комиках-президентах.
Давайте.
Ну ведь, слава Господи, у нас был такой прецедент, когда Михаил Евдокимов, которого, конечно, комиком нельзя назвать, вот, это все-таки был юморист великий, вот. Но он был губернатором Алтайского края. Но дело даже не в этом. У меня другой вопрос. Вот почему мы не используем такую простенькую вещь, как, допустим, разбрасывание листовок с соответствующими призывами, лозунгами, сообщениями и так далее, вот в тех всех городах, которые на сегодняшний момент окружены и находятся, ну, да, ну, понятно, где находятся. Но ведь это действенная мера была Великую
сейчас,
Отечественную войну.
Сейчас листовки, они перешли в интернет-пространство. Вот то, о чем вы говорите, сейчас происходит на самом деле с нами. А мы не можем это делать, потому что мы сами здесь...
Юрий Романович, нет у них интернета. Он там у них забит, уничтожен, там еще что-то. У них вообще никакой связи нет. Ну почему им эти листовки не набросать?
Я думаю, что даже не готовились что-то подобное. Поэтому,
вот это вопрос. Вот есть у нас в этом самом Совете Федерации некто там Алексей Пушков, который отвечает за информационную политику. Вот информационная политика, комитет есть, председатель есть, а никакой информационной политики нету.
Ну, здесь я не могу согласиться с вами прям полностью по поводу листовок. Ну, то есть это разные вещи. Информационная политика и листовки – это разные вещи. Но листовки вот сейчас, это же не работает. Ну, правда же не работает. Они работали, когда был дефицит информации. Сейчас, наоборот, переизбыток информации. Здесь мы оказались в позиции отбивающихся, приходится отбиваться. И поэтому советую вам подписаться на телеграм-канал «Война с фейками». Отличный телеграм-канал, который, честно, даже не знаю, кто ведет, но то, как они работают, и то, какое количество фейков они в день стараются обезвредить, это прикольно, это круто, делают отлично, набирают подписчиков в очень хороших темпах, и вам советую присоединиться к этому телеграм-каналу. Значит, что у нас есть еще по Министерству обороны? Давайте посмотрим, где начинаются эти новости. Можешь мне сказать, от какого времени они начались, чтобы я нашел? Так, ну вот, да, наверное, Министерство обороны взяли под контроль, это я уже зачитывал. Все, что буду сейчас зачитывать, все это заявление Министерства обороны Российской Федерации. В Мариуполе боевики Азова заминировали цех завода «Азовсталь». Жители продолжают работать, не зная, что националисты готовят подрыв завода с людьми. Ай, убежала, ну что ж такое? Вот, с людьми в случае подрыва, в случае прорыва обороны города. Среди украинских националистов и военнослужащих потери составляют более 2870 убитыми, около 3700 ранеными, а, значит, 370... В общем, 2800, да, около 3000 убитых, около 4000 раненых. Примерно такие цифры. Только по подтвержденным данным... Постоянно у меня убегает эта лента, слушай, бардак. Не могу ее поймать, убегает. Каждый постит, она у меня вниз все время. Придется прям держать ее. Только по подтвержденным данным, количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека. Среди наших товарищей, участвующих в спецоперации, есть потери. 498 российских военных погибли, 1597 получили ранения. Хотим еще раз подчеркнуть, что ни срочники, ни курсанты в специальной операции участия не принимают. Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции. Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Немченко, находясь на передовом рубеже в течение 40 минут, метким огнем уничтожил 9 единиц бронетехники, 6 танков и 3 БТР-80 и более 90 националистов. Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил 8 единиц бронетехники БТР-80 и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе. В ходе боя российский танк был атакован американским «Птур-Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись, что в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще 2 танка противника. Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме наших военнослужащих. Вот такие вот заявления Министерства обороны Российской Федерации. Грустные новости, конечно, что 500 наших военнослужащих погибших и 1500 раненых. Это вот новости очень грустные. Ничего, на самом деле, в этом смысле сказать не могу, кроме как надо быстрее с этим кончать. Вот по-другому просто и сказать не могу. И всю эту нечисть на тот свет отправлять как можно скорее, я бы уже, наверное, давным-давно бы не церемонился, но поэтому я и не военный главнокомандующий, судя по всему. Так, это все то же самое. Ну, в общем, да, пока буду ждать, вот оставлю открытый, наверное, ленту новостей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, чтобы быть в курсе всего того, всех последних новостей, которые происходят в мире, в России и, в частности, на Украине. Слушаю вас, здравствуйте. Давайте пообщаемся чуть-чуть. Так, сорвался звонок, давайте другой тогда, если этот сорвался. Слушаю вас, здравствуйте.
Здрасте. Здравствуйте. Георгий Романович.
Да, здравствуйте.
На самом деле листовки есть. Читал то ли у Бориса Рожина, то ли еще где-то. и их разбрасывают на позиции украинцев, потому что там творится полная неразбериха, без толк никак.
Есть, да? Это интересно,
да,
я не видел.
Все напечатано, ну, поищите. Ну, сейчас сложно очень искать, потому что...
Да, вот действительно, да. Главное, ленты надо, чтобы попалось,
стремительно,
знаете. Да, да,
двигаются,
да.
Ну, нашим победы, одно могу сказать.
Однозначно, бесповоротно, спасибо. Ну, вот видите, есть информация, что есть листовки. Это же такая штука, которая официально нигде не подтверждается. Ты либо видел свидетельство, либо не видел, и отсюда делаешь выводы. Но кто-то говорит, есть, кто-то говорит, нет. Если есть, то хорошо, если нет, то на самом деле не страшно. А по поводу, вот предыдущий слушатель мне говорил по поводу юмориста, да, губернатора Алтайского края. Я же еще раз сказал, президент, он же не был президентом Российской Федерации, да? Ну, у тебя должны быть какие-то ступеньки, я считаю, к президенту. Обязательно политические ступеньки должны быть. Иначе, ну, просто как может это работать? Когда ступенька к твоему президентству — это сериал, где ты играешь роль президента, это же ужасно. И мы видим подтверждение тому, что это ужасно. На самом деле, вот посмотрите, до чего довел Владимир Зеленский свою страну. Кто в этом виноват? Кто вышел на трибуну и начал рассказывать про то, что он будет создавать ядерное оружие? Кто это сделал? Кто обещал закончить войну и сделать так, чтобы... приехать и поговорить. Кто обещал приехать в Донецк и в Луганск и поговорить по-человечески? Кто это делал? Я смотрел сам лично дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе, которые были. Помните, была такая история? Вот они были на стадионе, у них сцены стояли друг напротив друга, как ворота. И одна делегация, в итоге они решили объединиться, и они пошли вот так вот вокруг всего стадиона на одну сцену, чтобы на одной сцене выступать. Эти заявления же были сделаны в том числе и там. И многие из тех, кто сейчас абсолютно разочарованы, ненавидят Зеленского, искренне ненавидят за все то, что он сделал, многие же в него верили и голосовали. Я посмотрел огромное количество интервью на освобожденных территориях силами народной милиции ДНР и ЛНР, которые были под украинцами, и где люди говорят, ну мы, слушайте, мы голосовали сами лично за Зеленского, потому что он сказал, что он приедет и поговорит. Мы думали, что он действительно закончит все это. Он не просто не закончил, он все это превратил в кошмар, которому приходится ставить точку. Сами не справились. Впрочем, как и всегда. Всегда так было и всегда так, судя по всему, и будет. С этой Украиной. Как она ни называется, все время одно и то же. Все время должна прийти Россия и навести порядок. Но если должна прийти Россия и навести порядок, значит, мы приходим и наводим. Сейчас мы являемся с вами свидетелем именно этого. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Это говорит Москва?
Так точно.
А я в каком плане? Вот предыдущий звонил насчет листовок.
Да.
Между прочим, это эффективное средство.
Угу.
Второе, на украинском языке это... Реально такие разбросать. Ну, понимаете, у нас информационное поле такое, не у всех же интернет есть, у всех как бы мобильный телефон. Ну, понимаете, у жителей Украины, которые окружены, находятся в этом месте и так далее. Ну, это было бы эффективное средство, которое бы, ну, листовки помогли бы. На украинском, на русском языке. И кто-то почитал, посмотрел, понимаете, не у всех же есть интернет, как бы современная связь.
Mm-hmm.
Это очень эффективное средство, понимаете. Люди бы почитали бы вот эту памятку и так далее, все это, какие-то вещи там написать, там, как, скажем, из окружения уходить, как надо себя вести и так далее. Все это очень вещь помогать им, потому что они находятся в таком состоянии, которое, в общем-то, любому человеку не пожелаешь, понимаете?
Ну да, ну вот смотрите, спасибо, нам вот Алекс пишет, текст листовки, я не знаю, это текст какой-то конкретной листовки, может мне кто-нибудь прислать фотографию, есть вот фотографии этих листовок? Инструкция для военнослужащих, как сдаться в плен. Отсоедините магазин от своего оружия, повесьте оружие на левое плечо стволом вниз, поднимите руки над головой и медленно приближайтесь к позициям войск. Поднимите кусок белой ткани, платок или эту листовку. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, это выделено капслоком, знают эти условные знаки, являющиеся свидетельством вашего мирного намерения. Клевый текст. Ничего не могу сказать. Владислав Эдуардович пишет, так у них президент это формальная должность, управляют другие. Да, это правда. Но вот в том, в той ситуации, которую мы имеем сейчас, что мешает Зеленскому вдруг хотя бы один раз взять действительно власть в свои руки и хотя бы сказать своей переговорной группе, поезжайте-ка вы быстрее, давайте договариваться, тут люди умирают. Я вас уверяю, если он так сделает, его помилует Россия. Понятное дело, что туда он уже не уедет, потому что для них он будет предателем. Они его там сами же и повесят или где-нибудь там убьют, так чтобы и на нас же скинут. Скажут, опять новичок. Очередной старичок полег из-за новичка. Если бы он так сделал, то его бы Россия бы помиловала, понимаете? И не тронули, он бы умер своей смертью, там, я не знаю, в 90 с лишним лет потом, как это обычно бывает. Но он так не делает. Он продолжает творить, на самом деле, военные преступления. Ну, хорошо. Значит, будем разбираться каким-то образом по-другому. Такие же листовки используют в Укртелеграм-каналах только в сторону наших, пишет Алексей ТТ. Да, это правда. Это правда. Не, они там работают, мое почтение, действительно завалили. Просто завалили. А, другое дело, что не работает. Я вижу вот и по вам... Потому кто война с фейками выдает много каналов. Какой именно вы рекомендуете, пишет Родер. Сейчас я вам скажу, что у них на аватарке. На аватарке, зеленая аватарка, написано «Война с фейками», перечеркнутая телевизионная камера, на которой написано CNN. Там 500 000 подписчиков. Вот это «Война с фейками», где 500 000 подписчиков. Последний пост... На данный момент Роскомсвобода сообщила о начале блокировки YouTube в России. Вот такой вот последний пост. Можете находить. Это, кстати, пост, на который многие сейчас повелись. О, этот, фейк. Была эта история. Вот даже у нас здесь проверяли. Ну, не повелись, да, редакторы проверяли эту информацию. И Осипов мне говорил, проверь YouTube. Ты же мне говорил? А, нет, это не в другом чате говорили. Нет, он же сидит, смотрит сам на YouTube. Он, наверное, увидит, когда он умрет первый. Когда наши делают заявление и послание украинскому народу, есть ли у него возможность услышать эти заявления? Они же заблокировали у себя российский контент. Вечная память нашим героям, павшим в коричневой войне. Есть, я думаю, но не у всех. К сожалению, не у всех. Какой-то маленький процент, как-то, я думаю, до него доходит эта информация. Но то, что заблокировали, как показывает практика, естественно, все блокировки обходятся в современном мире. Да, у тебя там есть и VPN, и еще черти знает что. Но все-таки блокировка отжирает преимущественно вот всю аудиторию, какая есть. Остается какой-то мизер. Они вообще много кому порезали. Разные каналы связи, и в том числе даже неофициальным российским средствам массовой информации. Ну, например, блогеру Анатолию Шурию тоже отрезали возможность транслировать все это, по-моему, на Украине. Они его как через VPN смотрят. Ну, что поделаешь, если заинтересованы американцы в том, чтобы погибло как можно больше людей, на чьи жизни им плевать, потому что на самом деле это все не люди. Люди только американцы, чуть-чуть немножечко европейцы, а вот эти вот украинцы и русские, пускай умирают, какая кому разница. А гарантии безопасности, которые будут обсуждать, это что? Гарантия, что мы не убьем Зеленского или его не убьют США, или что не убьют нации? Пишет Андрей. Я думаю, вот примерно так и выглядят те самые гарантии безопасности. Да, что его не убьют. В первую очередь мы. Я думаю, что Владимир Зеленский за вот то время, пока он был президентом Украины, он наобщался вдоволь с европейскими коллегами, особенно с американскими коллегами, и прекрасно понимает, что единственный в случае чего, кто действительно может ему гарантировать безопасность, это Россия. Я думаю, что он прекрасно это понимает. Американцы заинтересованы, пишет Рафаэль. И смайлики какие-то. Ладно, Рафаэль. Я что, причем... А, я говорил, что американцы заинтересованы. Да, конечно, заинтересованы. Шухер в Европе всегда был приятен американцам. Они под этот шумок отправили туда столько вооружений, как будто они воюют с Европой на самом деле. По факту я оккупирую. Конечно. Зачем помогаем американцам и убиваем украинцев? Чтобы не убивали нас потом. Мы убиваем только тех, кого убить там надо. Если, вы, если они этого не понимают, ну, очень жалко, что они идут и тоже погибают. За вот этих вот поганых нацистов, за эту нацистскую мразь. Очень жалко этих людей. Ну, ничего, мы там порядок свой обязательно наведем. И все будет в порядке с этой землей. Я бы на нее сильно не гнал, им играют и, скорее всего, давят, возможно, через семью. Возможно, и давят. Наверное, да. А гнал или не гнал, я буду на него гнать. Я вам объясню, почему. Потому что он сам под это подо все подписался. Мог бы себя в этой истории не марать, чувствовал бы себя сейчас прекрасно. Жил бы где-нибудь либо в Москве, либо в Париже, в зависимости от того, какую бы сторону в итоге выбрал, и чувствовал бы себя прекрасно, и не было бы крови на его руках. А сейчас на его руках крови просто безумное количество. За это придется так или иначе ответить, рано или поздно. Многочисленные видео я бы не называла фейками, это скорее это фото и видео, не относящиеся к этой операции. Это и есть фейк. Когда вам показывают фотографию слона и говорят, что это собака, это называется ложь. Слон — это слон, собака — и собака. Точно так же, как и видео из 2014 года, это не видео из 2022 года. Ну, вот как вариант, как пример. Это была программа «Отбой». Оставайтесь на радиостанции «Говорит Москва». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Подписывайтесь на меня, Бабаян в здании. Собственно, меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо. Я уверен, что очень скоро мы с вами снова услышимся.